Дорогие братья и сестры, в дни, когда мы отмечаем 67-летие победы в Великой Отечественной войне, я попросила Ольгу Алексеевну Бухаркину, заведующую одним из отделов Государственного архива Свердловской области, почитать письма фронтовиков, которые хранятся в нашем областном архиве. Но сначала песня «Марк Бернес. Почта полевая».
Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде песнеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой. Друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.
В нашем Государственном архиве Свердловской области хранятся письма фронтовиков. Это очень интересные документы, потому что они неофициальные. Каждое письмо – это документ сугубо личный, и, конечно же, это голос оттуда, из времен Великой Отечественной войны. Я думаю, что особенно их комментировать не стоит. Давайте вот просто мы их почитаем с вами, полистаем и вслушаемся, еще раз повторю, в голос Великой Отечественной войны, в голос тех солдат, которые и явились творцами победы в этой войне. Сначала мы посмотрим письма Александра Меркурьевича Лаптева. Он 1904 года рождения, по профессии журналист. Жил в нашем городе Свердловске, Екатеринбурге с 1930 года и отсюда же ушел в июле 1941 года на фронт. Воевал сначала на Калининском фронте, политруком саперной роты, был ранен, а потом уже служил по специальности с 1942 года во фронтовой газете, которая называлась «Сын Родины». За участие в боевых операциях под Ржевом в конце 1942 года он получил медаль за отвагу. Вообще ему повезло, он дошел до Германии, до победы, а после еще и воевал на Дальнем Востоке и из армии уволился только в 1948 году. А затем он работал в наших газетах, в «Уральском рабочем», «Вечернем» в Свердловске. С 1962 года стал членом Союза журналистов. Ну, а на пенсии уже жил в Ленинграде, в Петербурге. Вот давайте посмотрим. 42-й год. Он пишет сюда, в наш город, Свердловск, матери. «Дорогая мама, я в городе Осташкове, под Москвой, в госпитале для легко раненых. У меня настолько небольшая рана, что через несколько дней я опять уеду на фронт. У меня все здорово, руки, ноги, только возле левой лопатки две небольших дырки от пули, и они зарастают хорошо». Март 1942 года. «Мама и все мои родные. 25 марта минуло 8 месяцев, как я оставил дом. Много воды и крови утекло с тех пор». И дальше письмо это длинное, много там он рассказывает разного, и в том числе, видимо, отвечая, возможно, на какие-то вопросы родных, пишет о том, вот страшно или не страшно на фронте, страшно или не страшно под пулями. Вот он так об этом рассказывает. «Хладнокровно ведешь себя под пулями, к ним привыкаешь, увлекаешься борьбой. При порыве, в наступлении забываешь обо всем. А ведь сначала, когда были не обстреляны, страшили самолеты над головами. Потом спокойно выдерживали бомбежки и обстрел. И в самом деле, в поле, а тем более в лесу, самолеты вовсе не страшны. Я видел, как наша авиация сбивает фашистских стервятников, причем рядом, близко. В общем, за 8 месяцев многое и многих пришлось увидеть, пережить. Наш путь – путь к победе». Александр. Очень интересное письмо 18 апреля 1942 года. Оно совсем не про войну, но показывает, как все-таки людям был дорог мир и воспоминания о мирной жизни, потому что все чувства привязанности и любви к родным, на мой взгляд, они очень обострялись у фронтовиков, потому что, может быть, то, что до войны считалось обыденным, и то, что не ценили, теперь оценили, насколько это важно и насколько дороги все родные, и, конечно же, дети. Вот он очень много в своих письмах обращается, Александр Микрюевич, к своему сыну и жене пишет о сыне. И вот тут он специально пишет письмо своему мальчику. «Мой милый сынок Вова, я по тебе очень соскучился. Если бы ты был со мной в Москве, мы сходили бы в зоопарк и увидели там много интересного. Джиндао, или по-русски красивую женщину, которая весит 500 с чем-то пудов, она слон. Ее привезли в Москву в подарок с юга. По дороге красивая женщина разбила вагон и, оставшись на открытой площадке, успокоилась и благополучно прибыла в зоопарк. Она очень потолстела, с трудом пролезает в дверь. 20 ведер воды она выпивает, а другие 20 тратит на туалет, льет себе на голову, обливается вся, моет ноги и так далее. От удовольствия при мытье кряхтит. Звук похожий на накачивание примуса». Вот кто забыл, что такое примус и что такое накачивание примуса, может быть, вы сходите в зоопарк, посмотрите на нашего слона и вспомните, или узнаете заново. «Но зато», продолжая читать письмо, «когда она сердится, то есть слониха, то трубит, как самый большой паровоз, и однажды ночью в часы бессонницы сломала рельсу от решетки. Под одной крышей со слоном живет бегемот Каспер. Иногда из густой воды показывает четырехугольная морда, похожая на мокрый чемодан. Ух и морда же!» То есть вот он целый рассказ написал для ребенка, чтобы сын узнал что-то новое. Он, видно, что он хочет вот в такой занимательной форме ему рассказать вот про слона, в частности. И чтобы, конечно же, вспомнил папу и как бы вот пообщался с ним. А вот это вот Джиндао, почему еще меня привлекло это? Потому что бабушка мне рассказывала, что она своего старшего сына, то есть моего дядю, тоже водила в зоопарк, который приехал, ну, такой передвижной в их город Алапаяс, и он видел там слона. И слон произвел на него такое огромное впечатление, что он не отходил от клетки и не смотрел других животных, и очень вспоминал потом все время. И купили ему резиновую игрушку слона и назвали его Джиндао. А мальчик этот потом погиб 8 мая 1945 года на войне. Вот такая вот связь и с судьбой моих родных тоже. Но мы продолжаем читать письма Лаптева Александра Меркурьевича. Уже жене он пишет. 24 апреля 1942 года. «Зинуля, на днях послал тебе 700 рублей. Их получишь к 1 мая. Кстати, и с предстоящим праздником поздравляю. Сходи с Вовой на парад. Покажи ему вооруженные силы. Помнишь, наверное, как мы были на трибуне? Он видел танки, много пушек. Молча наблюдал, заложив руки в кармашки. Одного его в эти дни не пускай. Он вообще-то один ходит по улицам. Это ведь небезопасно. Хотя он через год-два уже в школу пойдет». Передай первомайский привет маме, сестрам и всем курносым племешам, от самой большой до самой маленькой. Ну, вот здесь историческую такую сноску хочу сделать, что парады были тогда до войны, и вот если в годы войны, 1 мая парад с военной техникой, ну, а теперь вот он 9 мая у нас. И очень интересное письмо, точной даты его нет, но это весна 1942 года. «Мама и все мои родные, я чувствую себя хорошо, думаю, что меня скоро выпишут в часть, где мне придется нести службу. Куда отправят, пока не знаю. Если буду по-прежнему политруком саперной, до ранения он был политруком саперной роты, надо снова готовиться к тяжелым испытаниям. Но у меня уже боевой опыт, я обстрелянный, и бойцов дадут, не сборут до сосенки. Резервы у нас есть, свеженькие». И вот дальше он очень интересный дает такой абзац в своем письме. «Ну как встретили Пасху?» Казалось бы, странный такой вопрос, тем более, что мы знаем, все письма просматривала военная цензура, но дальше будет понятно. «Мне рассказывали религиозные люди, будто в Москве по случаю Пасхи разрешена была официально ночная служба, хождение по городу ночью». При осаде, то есть Москва была на осадном положении. В одной из церквей при свете Юпитера была заснята кинохроника. Нужное дело. Знаю, что мама неверующая, но как ей не сообщить об этом? Большевики на словах и на деле не притесняют верующих, освобождают религиозного дурмана убеждением. И такие факты для наших союзников за морями показательны и красноречивы». Действительно, не только эти факты, но и этот абзац в письме очень показателен и красноречив. Действительно чувствуется, что пишет это политрук, который очень хорошо знает и понимает политическую и международную обстановку того периода весны 1942 года. Ну, я хочу напомнить известные факты, но все-таки еще раз. Зимой 1942 года у нас в городе возобновились службы Виано-Притеченской церкви, а до этого около полугода, хотя церковь не закрывалась официально, но служб не было из-за давления государства, в частности из-за очень высоких налогов, и церковь возносила молитвы о даровании победы. В это время в нашем городе, в Ивановской церкви, служил протоиерей Николай Андриановский, который 100 тысяч рублей пожертвовал в фонд обороны и получил благодарственное письмо Сталина. Ну и в этом же 1942 году было воссоздано 10 епархий по стране. Ну а в 43-м году произошла известная встреча 5 сентября Сталина с митрополитом Сергием Строгородским, и затем возродилось патриаршество. Ну вот, собственно, вкратце как раз политрук Лаптев на эту тему и написал в своем письме. Вот письмо уже из победного 1945 года, от 14 января. «Зинуля, горя сейчас много. На каждом шагу. Оно причинено известным врагом, немцам-душегубам, но его час возмездия пробил. Пусть повоют немецкие черные вдовы и матери, вскормившие шакалью породу. Наши доблестные бойцы в эти дни истребляют десятками и сотнями врага. Скоро в путь. Здоров. Посылаю две фотографии. Одну прошу передать маме. Обнимаю Вову». Ну вот видите, несмотря на то, что война уже заканчивается, и обычно у нас так уже оптимистично и радостно говорят об этом времени, но, видимо, ожесточение достигло уже какого-то просто пика и нервное напряжение. Ну и действительно, бои еще в Германии, конечно же, были и предстояли очень тяжелые. Вот такие строки из фронтовых писем Александра Лаптева. И, конечно же, практически каждую семью война затронула, и если уже нет живых ветеранов, но память все равно жива, еще раз говорю, практически в каждой семье, и в нашей в том числе. И вот мой дедушка Чистюнин Владимир Васильевич, он тоже был участник войны, он родился в 1898 году, по профессии был инженер-снабженец, и он участвовал не только в Великой Отечественной войне, вообще он участвовал в четырех войнах: Первой мировой, гражданской, финской и вот в Великой Отечественной. В июле 41-го он ушел на фронт из города Алапаевска Свердловской области, но сперва он находился в Чите. Мы знаем из истории, что войска были на Дальнем Востоке, граница с Японией находилась все время в напряжении, и затем и военные действия начались тоже уже после победы над немецким фашизмом. И дедушка мой участвовал, воевал в Маньчжурии, был кавалером ордена Красной Звезды, ну а после войны в 1947 году вся семья переехала сюда, в Свердловск, Екатеринбург. Он работал по специальности, и когда вышел на пенсию, то с удовольствием занимался и краеведением, и патриотическим воспитанием молодежи. Умер он в 1987 году. И вот немножко совсем его фронтовых писем у нас сохранилось, я тоже хотела бы их прочитать. Вот письмо от 22 июля 1941 года, адресовано сыну. «А здравствуй, Игорь, что ты делаешь? Наверное, работаешь в совхозе. Здоров ли? Я чувствую себя хорошо. Не забыл ли мой наказ помогать маме в хозяйстве? Я завтра буду в Чите, а 24 июля на месте назначения. Целую маму, Колю, тетю». Коля – это второй сын. Сентябрь 41 года. «Милые мои родные, Лёлик, Коля, Игорь, тетя. Конечно, я никогда ни на минуту вас не забываю. У меня такая ответственная работа, что не ухожу с нее целые сутки. На работе и сплю. Знаешь, как я работал в армии в 1940 году, а здесь ответственность более. Я выполняю большое доверие партии и правительства. Конечно, всегда трезвый, раз никогда не пил водки. Вот и ценят. Ваш Чистюнин». А вот ноябрь 42 года. «Милая родная Лёля». Это вот бабушка моя, Елена Александровна, он обращается к ней. «Очень скучаю и тяжело, когда вздумаешь, что где-то далеко на Урале семья, и я живу без вас. Но надежда все растет и растет, а может и опять счастливо будем жить вместе. Зоя, той дочери, скажи и внуши, что папа давно уже собирается, но скоро приехать не может. Только как будет победа, так сразу же вернется домой к своим деткам и привезет гостинцы. У меня и куплен хорошенький бочоночек, сумочка и богатая буса. По карточке получил 6 катков ниток и 4 куска мыла. Нитки пошлю, если пропустят. Сам я здоров, но думаю о вас и надеюсь на тебя, что ты эту зиму, ребят, как-нибудь прокормишь и обогреешь. Ведь большое ты дело сделала с дровами. Ну, как себя чувствуют наши родные, милые мальчики Коля и Игорь? Как учатся? Пиши мне о них». Ну, действительно, мы знаем, что очень сложно было, голодали в тылу, и с отоплением сложно, поэтому вот письма полны обсуждения вот этих вот вопросов насущных, и все время он переживает и заботится как раз, что будут есть, как будут отопляться, как работают. Очень переживает, чтобы все-таки сын Игорь доучился, не бросал бы школу, ну, потому что действительно нужно идти, нужно получать рабочую карточку, нужно работать, но все-таки важнее учиться, он считает. Декабрь 42 года. «Милая Лёля, сегодня хороший день, получила от тебя большое письмо. Очень рад. Это значит, я был дома и поговорил с тобой. Рад за Колю, что он так работает и на хорошем счету. Способный мальчик. Может, удастся нам его и подлечить, и подкормить. В отношении Игоря пусть пока учится. А я тебя поддержу и буду регулярно посылать деньги, что могу. И этот год обязательно он должен проучиться. Поцелуй его за письмо. И Колю тоже. Вещи не жалей, а детей сохрани, как бы не было тебе тяжело. Милая Лёля, напиши еще такое же большое письмо. Крепко целую вас, ваш Чистюнин». Январь 1943 года. милые мои родные Лёля, котик, Игорёк и тётя. Сегодня канун моего отъезда из Читы, и вдруг я получаю письма от тебя и мамы. Спасибо, родные, как много подкрепляет это силы. Обо мне сильно не беспокойся, так как знаешь мою веру, как я говорил, и я четвертый раз вернусь к хорошей, счастливой жизни, которой не было еще на земном шаре. Одет я хорошо и тепло, забота о командирах очень большая. Прости, что скверно написал, пишу в 4 часа утра и еще не ложился. Крепко-крепко целую. Ваш Чистюнин. Март 43-го. Здравствуй, родной Коленька, пишу из Читы. Был долгое время в Даурии. Почему вам и не писал? Как, мальчик, твое здоровье, учеба? Подошел и твой год, милый наш родной призывник. Попадай, если возьмут ко мне, будешь связистом радио. Целую, твой папа. Ну, как я уже сказала, вот Коля, он погиб 8 мая 1945 года. Вот такие вот строки из Великой Отечественной войны, которые доносят до нас человеческие чувства, человеческие переживания. И, собственно, вот какой была Великая Отечественная война.
Тебе сквозь туманы, леса и поляны полетит мой конверт голубой. Летит голубочек, тот дом, где расстались с тобой. Летит мой листочек, летит голубочек, тот дом, где расстались с тобой. Ты помнишь, сказала, когда провожала, разлуку враги принесли. Тех слов не забуду, врагов бью повсюду, чтоб вновь разлучить не могли. Тех слов не забуду, врагов бью повсюду, чтоб вновь разлучить не могли. Боях и погода, уран в непогоду, лишь помню твой голос родной. Мне станет светлее, мне станет теплее, как будто ты рядом со мной. Мне станет светлее, как будто ты рядом со мной. Тебе сквозь туманы, леса и поляны летит мой конверт голубой. Летит мой листочек, летит голубочек, тот дом, где расстались с тобой. Летит мой листочек, летит голубочек, дом, где расстались с тобой.
Дорогие братья и сестры, напомню, что у микрофона была Ольга Алексеевна Бухаркина, заведующая одним из отделов Государственного архива Свердловской области.